мови.
В ефірі совмісний проект Радіо Крим Реалії і Первого каналу Українського радіо. В ефірі Радіо Крим Реалії. Днівне шоу з Єленою Юрченко.
Добрый день, в эфире Радио Крым Реалии, в студии Елена Юрченко. Вы слушаете дневное шоу. Это новая программа Радио Крым Реалии. Она выходит каждый день на средних волнах на частоте 549 АМ. Вы также можете слушать нас в Крыму на частоте 105,9 FM и на сайте Крым Реалии. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 2905. Сегодня гость нашей студии – народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я предлагаю послушать информацию о нашем госте, которую подготовили мои коллеги.
Гость эфира.
Алексей Гончаренко, 37 лет, народный депутат Украины от блока Петра Порошенко. Одессит, закончил Одесский государственный медицинский университет и Академию народного хозяйства при правительстве России в Москве. Был членом партии «Зеленых Одессы», позже местной партии «Союз». Позднее Алексей Гончаренко стал членом партии регионов. Добился введения в Одесском горсовете и его исполнительных органах русского языка как второго официального. Вышел из партии регионов в феврале 2014 года. В том же году посетил Крым, агитируя жителей не поддерживать незаконную аннексию и проведение так называемого референдума.
Гость эфира.
Алексей Гончаренко, гость нашей студии. Алексей, вы глава парламентской фракции «Крым».
Не фракция, а группа.
Группа, есть такая, прошу прощения. Расскажите об этой группе, пожалуйста.
В группу входят все люди, кто так или иначе связан с Крымом в парламенте Украины. Это и Мустафа Джемилев, и Рифат Чубаров, и Юлий Мамчур, и многие другие депутаты. Идея возникла очень просто. В парламенте есть такое принято создавать группы, там, Одесщина, Черкащина, Буковина и так далее. И когда эти группы создавались, я посчитал, что обязательно должна быть группа «Крым» в парламенте Украины. Я думал, что ее возглавит Мустафа Джемилев, это было бы самое логичное, предложил это ему, но Мустафа Ага сказал, что у него достаточно много разнообразных обязанностей и очень много времени уходит, поэтому еще этим он заниматься не сможет, и инициатива наказуемая, раз ты предложил, ты и занимайся. Так и получилось, что я ее возглавил. Наша группа, цель ее, мы не имеем каких-то особых полномочий, это не комитет Верховной Рады, это не фракция Верховной Рады, это такая неформальная группа, которых в Раде много, но наша цель, первое, чтобы такая группа была, что Крым – это Украина, второе, ну, мы поднимаем те темы, которые важны для Крыма, в части там законов, например, наша группа рекомендовала отменить закон о свободной экономической зоне Крым до того, как начали блокаду Меджлис вместе с другими общественными организациями. Мы проводили на годовщину оккупации Крыма, мы проводим соответствующие там выставки в парламенте Украины. На День Крыма мы проводили мероприятия. Ну, то есть вот такая работа. Просто, если вот назвать ее коротко, цель, напоминать о том, что есть Крым, и есть крымчане, и что это Украина. Вот цель.
Угу. А крымчане считают, что теме аннексированного полуострова на материковой части Украины все равно уделяют недостаточно внимания.
Я с ними согласен. Я тоже так считаю. Если бы я так не считал, я бы не поднимал тему группы. Я тоже так считаю.
Что надо делать?
Ну, каждый может что-то сделать на своем месте. Вот мы делаем группу, мы поднимаем эти вопросы. Я являюсь делегатом Украины в парламентской ассамблее Совета Европы наряду с Мустафой Джемилевым. И могу сказать, что постоянно на каждой сессии ПАСЭ в Страсбурге я поднимаю тематику Крыма, заключенных, крымских политзаключенных. Очень счастлив сейчас в возвращении Ахтема Чайгоза и Эльми Умерова. Много очень поднимали тему и их, и Сенцова. Ну, и все, вот мы все знаем эти имена, фамилии. И постоянно эту тему поднимаем. Надо добиваться того, чтобы права человека в Крыму соблюдались. Очень часто был в постоянном контакте вот с комиссаром по вопросам прав человека Совета Европы. Им до последнего времени еще пока есть Нил Мужникс. В ближайшее время будет избираться новый комиссар, и обязательно мы будем ставить задачу Крыма как первоочередную. Ну, то есть это то, что могу сделать я вот на своем месте. Думаю, что каждый человек, каждый государственный украинский чиновник и политик должен на своем месте вот делать то, что он может. Мы инициировали, наша группа инициировала первые, единственные с момента оккупации Крыма парламентские слушания по Крыму. Сначала мы провели комитетские слушания, я их, собственно говоря, проводил. Потом мы провели парламентские слушания. Их по положению проводит вице-спикер. Там выступали представители, в том числе приезжали люди из оккупированного Крыма. По результатам парламентских слушаний мы разработали целый ряд рекомендаций, которые направили в органы государственной власти. Однако вынужден признать, что исполнение этих рекомендаций очень-очень слабое. И на фоне тех проблем, на фоне того, что на Донбассе война, и каждый день льется кровь, там вчера ранили, позавчера убили украинских военнослужащих, то, конечно, оно затеняет проблематику крымскую.
То есть, на ваш взгляд, то, что в Крыму недостаточно жертв, делает эту тему второстепенной?
Нельзя так говорить, я так не сказал. Я говорю, понятно, что там, где есть острая горячая фаза конфликта, это намного больше привлекает к себе внимание, это очевидно.
На ваш взгляд, какие шаги можно считать уже состоявшимися в вопросе пути к деоккупации Крыма со стороны государственной власти?
Состоявшимися?
Да.
Есть решения, которые, например, на наших парламентских слушаниях единственный министр, который член Кабмина, мы многих приглашали, но пришла только Лилия Гриневич, так остальные замов отправляли. Некоторые вообще не пришли. Так вот, Лилия Гриневич и как раз с Министерством образования там сейчас все абсолютно работает. То есть выпускники крымских школ могут приезжать в Украину. То есть понятно, как им сдавать ЗНО, понятно, как им поступать в украинские вузы. Это бесплатно и так далее. Я считаю, это очень важная ниточка. Вот конкретный пример решений. Это сделано. В то же время, конечно же, должна быть утверждена, я думаю, что на уровне Совета национальной безопасности и обороны Украины стратегия деоккупации Крыма. Как документ системный, комплексный. Мы это уже неоднократно рекомендовали, и в том числе по результатам тех парламентских слушаний, о которых я вам рассказывал. Такой стратегии, насколько я знаю, утвержденной до сегодняшнего дня нет. Я говорю, насколько я знаю, потому что есть документы под грифом «секретно» определенные, которые в СНБО приняты. Это, я знаю, но комплексного документа, который охватывал бы разные сферы жизни и образования, социальные вопросы, административные, документы. Очень вопросов уже масса, и их нет. И это плохо. Это плохо. Мы инициировали вопрос в свое время, также именно наша группа инициировала вопрос создания, если не министерства по Крыму, потому что мы знаем, что Россия создала министерство Крыма практически в первые дни оккупации, по понятным причинам, там другая была на наполнение работы этого органа, но хотя бы на уровне государственной службы. В конечном итоге такая государственная служба была создана, работала она так, честно говоря, не очень эффективно, хотя там вроде как были активные люди в ее главе, но результатов было не очень много. Сейчас эта тема больше находится в ведении Министерства Минрегионбуда, вице-премьера Геннадия Зубко.
Есть законопроект о реинтеграции Донбасса, и есть разные мнения украинских политиков по поводу того, нужно ли в этот документ включать и положение о Крыме. Давайте с вами послушаем сначала заявление украинских экспертов на эту тему, а потом выслушаем ваше мнение. Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Олеся Цибулько считает, что не обязательно вносить вопрос Крыма в законопроект о реинтеграции Донбасса. И она объясняет это тем, что по Крыму существует отдельный документ.
Мнение.
Це більше політичне питання, до юридичних якихось чинників немає відношення. Тому що дійсно, у нас по Криму є окремий закон, який говорить, що Крим – це окупована територія, там все майже визначено. Напевно, це політичне питання, щоб не забували Крим, більше з цим пов'язано. Юридично немає значення, буде він згаданий чи не буде. У нас є вже діючий окремий закон по Криму. Тому юридично це не питання дискусії юридичної, це більш політична дискусія.
Мнення.
А вот украинский политолог Богдана Бабич считает, что вопросы оккупированных Крыма и Донбасса необходимо рассматривать в одном пакете.
Мнение.
Я вважаю, що питання Криму і Крим має згадуватись в цьому законопроекті. Чому? Тому що задача Росії – роз'єднати ці два процеси. Наша ж задача – показати, що ми не бачимо окремо процесу реінтеграції Донбасу, і ми бачимо, що нам потрібно так само думати і про Крим. І на місці нашої влади я би показувала постійно, що ми пам'ятаємо і тримаємо в фокусі уваги як і Донбас, так і Крим. Інакше, якщо ми цього не зробимо, то фактично ми підтверджуємо, що ми погоджуємося на реінтеграцію Донбасу, а Крим відкласти десь колись на потім. І ми даємо сигнал міжнародній спільноті, що, в принципі, з нами можна торгуватися. І як там деякі були пропозиції з боку і Росії та деяких міжнародних представників, що давайте Росія заплатить за Крим, і ми забудемо це питання. Ні. Ці питання треба об'єднувати, і я розумію занепокоєння багатьох депутатів, які наполягали, що це питання Криму треба включити саме в цей законопроект.
Мнєнє.
Мы услышали две разных точки зрения. А какое ваше мнение по этому вопросу?
Ну, я же одессит, поэтому скажу, и ты прав, и ты прав. И, так и есть. Ну, давайте я, если можно, чуть более подробно расскажу. Во-первых, вспомнила госпожа Бабич о ответе, она имела в виду ответ Милоша Земана, президента Чехии, который прозвучал в ПАСЕ. А ответ это был на мой вопрос. Это я поставил вопрос Милошу Земану в парламенте Чехии, вернее, в ПАСЕ, как президенту Чехии по поводу Крыма. Ну и ответ его действительно шокировал очень многих, в том числе в самой Чехии, что давайте возьмем деньгами. Ну пусть он лучше продаст Прагу или Карловы Вары. Путину тоже может деньгами взять, если ему такие есть идеи. Безусловно, украинская территория не продается, и Крым не продается, и люди не продаются. Теперь, что касается сути. Закон, конечно же, мы бы все хотели, чтобы вопросы и Донбасса, и Крыма шли вообще абсолютно вот вместе и обсуждались. Но Россия отказывается это делать. То есть это не зависит от Украины. Мы можем здесь в Киеве, в Харькове, в Херсоне, что угодно говорить, сколько угодно обсуждать. Россия отказывается говорить о Крыме. Это надо признать. Она отказывается вступать в какие бы то ни было переговоры о Крыме. Она называет вопрос решенным и не готова и не хочет о чем бы то ни было говорить. У нас есть острая ситуация на Донбассе, где каждый день гибнут люди, каждый день. И ситуация, хотя фактически она похожа на крымскую, но она и похожа, и не похожа. Похожа она тем, что и тут, и там есть агрессор Россия, и тут, и там есть российские войска, но все-таки в случае с Крымом мы имеем дело с классической аннексией, когда Россия объявила Крым своей территорией. В случае Донбасса мы имеем дело с гибридной войной, потому что Россия не объявляет Донбасс своей территорией и не собирается это явно делать. Создали эти фейковые, якобы народные республики, Донецкую и Луганскую, и все происходит через этих марионеток. То есть ситуация отличается и в юридическом, и фактическом, и в военном смыслах. Поэтому у Украины нет выхода, мы обязаны говорить про Донбасс, потому что если бы мы могли просто силой оружия вернуть Донбасс, ну, наверное, стоило бы это сделать и все, и закрыть тему. Но мы имеем дело с крупнейшей армией в континентальной Европе, с ядерным государством, с несопоставимым военным потенциалом. Бюджет России, несмотря даже на то, что Украина вот сейчас наращивает свой оборонный бюджет активно, однако оборонный бюджет России более чем в 20 раз превышает оборонный бюджет Украины. Причем, что для Украины это мы уже так, в общем-то, очень много тратим, и нам это непросто. Поэтому мы не можем силой оружия вернуть Донбасс и Крым, поэтому мы вынуждены разговаривать с Россией. И в случае с Донбасса мы имеем эту обратную связь, есть нормандский формат, в котором участвует лично Путин. Без этого это бессмысленно. И поэтому, когда мы говорим, а почему закон говорит о Донбассе, и почему там мало внимания к Крыму, потому что вот я объяснил эту ситуацию, потому что у нас есть сегодня шанс с первым делом дожать вопрос по Донбассу, и потом, понятно, и не потом, в смысле, что мы сейчас его не ставим вопрос, но после этого сконцентрироваться только на Крыме, как той территории, которая находится не под контролем Украины. А теперь, что касается этого закона. Он очень сугубо про Донбасс и ситуацию, там, про то, как использовать вооруженные силы, про то, каким образом координировать действия наших органов и власти. И он к Крыму не имеет никакого отношения. Политически, и здесь права первый ваш эксперт, политически мы обязаны его, конечно же, упомянуть Крым в этом законе, чтобы никто не мог сказать, что вот Украина не говорит о Крыме. И мы его упоминаем, он уже есть там. Там сказано, что Украина собирается вернуть Крым, не признает аннексию и так далее. Я знаю, что Чубаров и Джемилев принимают участие в разработке правок ко второму чтению этого закона, с тем, чтобы тематика Крыма была еще так рельефнее, да, обозначено в этом законе. Ну, конечно же, это политические вещи. К юридическому составляющему они не имеют никакого отношения. Ну, вот, я не знаю, я так достаточно пространно, но мне кажется, там четко ответил на тот вопрос, который звучит. Мы не можем через этот закон вернуть Крым. Вообще, если был бы хоть какой-то закон, который мы можем принять и вернуть Крым, ну, понимаем. Но мы обязаны политически упомянуть Крым, но все-таки этот закон в первую очередь о Донбассе.
Давайте продолжим разговор о скандальном заявлении, которое сделано на заседании сессии ПАСЕ в Страсбурге президент Чехии, когда он предложил отдать Крым в обмен на некие преференции для Украины. А какой вопрос вы ему задавали? Он ведь отвечал на ваш вопрос.
Да, это был мой вопрос. А вопрос я ему задал следующий, что продолжается аннексия Крыма, продолжается грубейшее попрание прав человека в Крыму. И какие действия, с его точки зрения, международная общественность и Совет Европы могут и должны предпринять для того, чтобы изменить ситуацию? Ну и отвечая на вопрос, он сказал, что Крым он считает делом завершенным. Fait accompli, это на французском. И давайте, пусть Украина возьмет компенсацию, например. Ну, он там сказал, это моя личная точка зрения, и Украина может взять компенсацию за Крым. Ну, я уже прокомментировал эту идею, как абсолютно не отвечающую ничему. Единственное, что могу сказать нашим слушателям и зрителям, что я надеюсь, что Земану осталось недолго быть президентом Чехии. В январе месяце выборы президента Чехии. Земан в них участвует, но там сложная борьба. Есть надежда, что все-таки его не переизберут. Но заявление, конечно, удивительное по своему цинизму и открытости. Вообще, роль, зачем Земан приезжал в Страсбург, чтобы вот вы поняли, он приезжал исключительно как лоббист Кремля. То есть была сессия парламентской ассамблеи Совета Европы, и Земан получил, как главы стран, регулярно на каждую сессию приезжает 1-2 глава страны с члена Совета Европы и выступает и разговаривает с депутатами. В этот раз была Чехия, причем, насколько я понимаю, чуть ли не по инициативе самого Земана. И когда он получил слово, он начал говорить о России. И вообще все свое выступление он говорил о России. Он не говорил о Чехии, он не говорил о Евросоюзе, он не говорил о Совете Европы. Он говорил только о России, что нужно снимать санкции, что нужно... Ну, то есть абсолютно пророссийский такой лоббист, который приехал. И его заявление по Крыму, ну, даже на фоне этого такого пророссийского лоббизма, заявление по Крыму было особо циничным и таким открытым. Ну, что делать? Такие есть политики. Вот он себе пансион от «Газпрома» зарабатывает таким образом на свою будущую пенсию. И таких политиков в Европе, к сожалению, немало. Но все-таки к фронту общий и санкций, и отношение к Крыму как территории Украины, и неприятие той политики, которую Россия проводит в Крыму, унижение прав человека, преследование любого инакомыслия и так далее, она все-таки встречает однозначное осуждение со стороны вот таких мейнстрима европейского. Потому что Земан все-таки в определенной степени маргинал.
А как вообще депутаты ПАСЕ реагировали на эти заявления? Что-то говорили, может быть, в кулуарах этого заседания?
Ну, очень многие, в том числе делегаты от Чехии, подходили к нам и просили прощения за Земана. То есть так было, и говорили, что он не говорит позицию Чехии. И, как вы знаете, после жесткой реакции Украины было объяснение со стороны и МИДа Чехии, и премьер-министра Чехии. Чехия – это парламентская президентская республика, полноту власти имеет парламент и сформированное им правительство, а не президент. Так вот, правительство Чехии четко высказалось, что это личная точка зрения Земана, а Чехия предана идее единой суверенной Украины, включая Крым, и поддерживает санкции против Российской Федерации. Поэтому реакция была. Но, с другой стороны, допустим, я бы хотел, чтобы те, кто вели это заседание, прямо жестко реагировали на месте на такие заявления Земана, как не отвечающие, ну, вообще ни международному праву, ничему.
У нас есть звонок из Харькова. Вы в эфире, говорите.
Алло, добрый день.
Добрый.
Алексей, вот смотрите, бытует мнение журналистов и расследователей военных, что Крым сдал Турчинов. Это раз. Теперь Радио Свобода, выступает генерал Скипальский и говорит, что Турчинов уничтожил документы на Семена Могилевича. Конечно, не бесплатно. А Семен Могилевич – это лучший друг Путина. Это два. Теперь Григорий Емельянович Омельченко, генерал СБУ, утверждает, что Турчинов агент ФСБ, КГБ. Как вы на это смотрите? Вы будете это расследовать, высказывание этих двух генералов КГБ и СБУ? Спасибо.
Спасибо. Ну, я не являюсь следователем и прокурором. Я не могу расследовать ничьи заявления. И выявить шпиона я тоже не могу. Такие заявления, когда делаются, то обязательно проводятся, насколько я понимаю, это является основанием для проверки со стороны соответствующих спецслужб. И, ну, когда человека назначали секретарем Совета национальной безопасности и обороны, я имею в виду Турчинова, то он 100% проходил спецпроверки наших спецслужб. Поэтому раз они его признали годным к этой службе, к этой работе, значит, они не считают его шпионом и не считают его агентом. Каких-то других у меня оснований доверять им, не доверять им, а доверять там каким-то заявлениям, ну, у меня нет. Я живу в правовом поле. Если будут какие-то факты, доказывающие это, наверное, они будут снова изучены. Еще раз повторюсь, на сегодняшний день я о таких фактах ничего не знаю. Теперь, что касается первой части вашего вопроса о том, как был Крым сдан, как вы сказали. Я могу в чем с вами согласиться, это с тем, что, безусловно, украинская власть не предприняла всех тех мер, которые могла бы предпринять на тот момент. Другой вопрос, что каким был бы результат этого? Смогли ли бы мы остановить? Ну, то есть мы сейчас с вами уходим в сферу альтернативной истории, да, что было бы, если бы. Но, наверное, учитывая то состояние, в котором находилась Украина в тот момент, учитывая, что Россия явно не просто импровизировала, а исполняла определенный, ну, четкий прям план, то есть вскрыли пакет, да, и начали реализовывать. Учитывая массовое предательство украинских военнослужащих и СБУшников, и прокуроров, и милиции на тот еще момент, крымской, и мы это знаем, там последние цифры, что фактически из Крыма ушло там порядка 10-15% военнослужащих, тех, кто давал присягу Украине. Остальные перешли на сторону оккупанта и агрессора. Учитывая все это, наверное, мы бы не смогли отстоять Крым военным путем. Но это надо понимать, и, скорее всего, это так. Но в то же время, если бы мы там, сформулирую так, дали бой, возможно, бы не было Донбасса. То есть в любом случае бороться за свою территорию надо было. И не все, что могло быть сделано, было сделано. Я могу, как человек, который не просто вот там в вступлении вы сказали о том, что я ездил агитировать, но я не только ездил агитировать, я ездил помогать украинским военным. И я был в Крыму очень много между началом оккупации и моментом проведения референдума, так называемого, а потом решения соответствующего Госдумы и, ну, парламента России. Так вот, я был, кстати, на участке, где голосовал Аксенов с украинским флагом, и в лицо ему сказал, что он сепаратист. И, ну, много чего было в те дни, но очень важное следующее наблюдение мое. Я был в Крыму в тот момент, когда все начиналось, то есть буквально через день после известных событий под Верховным Советом Крыма, где крымско-татарская громада и пророссийская, было столкновение, в результате которого и люди погибли, и после этого произошел момент захвата Верховного Совета Крыма, так называемыми, ну, тогда зелеными человеческими, понятно, что спецназовцами Российской Федерации. Так вот, на моих глазах захватывался аэропорт Симферополя. Я как раз вот приехал в аэропорт Симферополя, когда туда заехали Уралы российских спецназовцев. И охранял на тот момент аэропорт Симферополя несколько украинских милиционеров, крымских. Ну, понятно, что это даже вообще, ну, несопоставимо. И я не понимаю даже вот на тот момент, при всем сложностях, которые были в Украине, почему Украина не взяла силы спецподразделений, которых не надо так много, и не взяла под контроль в Крыму сразу несколько объектов, а именно Перекоп, аэропорт Симферополя, Верховный Совет Крыма и правительство, Совет Министров Крыма. Вот эти вещи, и если бы это произошло, ну, не смогли бы российские спецназовцы так легко захватить аэропорт, Верховный Совет. Как минимум, это был бы бой, а никто не мог бы уже после этого сказать, что вот, смотрите, вот Верховный Совет Крыма сам голосует, на что ссылается Россия, и объявляет референдум, ну, так называемый. Поэтому не все Украина сделала, но я заканчиваю длинный ответ, потому что мне это болит очень, вся история. Но нужно также понимать, в каком, конечно, состоянии была Украина в этот момент. Это был полный развал. То есть нет армии фактически. Армию целенаправленно разрушали несколько лет до того. Нет спецслужб. Бежал президент. Поверьте мне, я сам одессит, и еще в Одессе несколько месяцев, мы все помним события 2 мая в Одессе. Кроме Донбасса полыхали еще целый ряд регионов. И Днепр, и Харьков, и Одесса. И только постепенно это все удалось остановить. В том числе большими жертвами, как, например, в Одессе. Вот, поэтому все было непросто. Но Украина могла сделать больше.
Да, то, что вы сказали сейчас, говорят в Крыму, это не секрет. Крымчане, которые остались жить на аннексированной территории, они надеются, верят в деоккупацию и ждут от Украины решительных действий. Говорят о том, что уходит время, пошел четвертый год жизни под агрессией и под оккупацией. И эти вопросы, конечно, мы будем задавать еще и другим депутатам, другим нашим гостям в студии, потому что это важные вопросы, их надо обсуждать. На ваш взгляд...
Можно я сейчас один комментарий буквально? Уходит время. Ну, что значит уходит время? То есть я понимаю, что идет жизнь людей, и это все очень больно. С другой стороны, надо понимать, что мир не признавал аннексию Литвы, Латвии и Эстонии с 40-го года практически по 91-й. То есть полвека не признавал мир аннексию этих государств. И это стало важным моментом, почему они смогли освободиться быстрее других и влиться в Евросоюз и так далее, и так далее. Поэтому надо честно говорить, что мы не знаем, сколько лет пройдет до того момента, пока Украина вернет себе контроль над Крымом. Я абсолютно убежден, что это случится. Но те, кто говорят, вот это случится в этом году, через год, это нечестные надежды, которые давать, которые, ну, я не понимаю, вижу оснований, почему мы можем их дать. Но то, что мы не признаем, и то, что мы должны делать все зависящее от Украины, чтобы эту тему постоянно была в топе мировом, это правда.
Введение Украины визового режима с Россией. Ваше мнение, насколько это необходимо сейчас?
Я являюсь скорее противником этого, потому что тут масса причин, я могу их рассказать, там весь спектр. Значит, первое. Я в любом решении хочу, чтобы мы понимали, что оно дает Украине. Я за прагматизм, а не за эмоции. У нас вот постоянные эмоции. Давайте разорвем, давайте объявим войну, давайте то. Вопрос, что это дает нам? Что-то дает, если да, то я за. Но если оно ничего не дает, а у меня вопрос, что дает? Нам ссылаются на то, что отсутствие визового режима с Россией якобы позволяет российским спецслужбам действовать на территории Украины. Ну, посмотрите, Россия влияла на выборы президента США. И никакие визы, и никакие тысячи километров и океаны между ними не смогли остановить это. Сегодня спецслужбы работают, не таким способом тупым, что нужно обязательно кому-то заехать по паспорту и здесь кого-то там завербовать. Ну, так это не происходит вообще. Кроме того, я напоминаю всем нам, что у нас 400 километров неконтролируемой границы с Российской Федерацией. Вообще неконтролируемой. И что толку, если мы где-то там поставим визы, а здесь у нас проходной двор. И пока мы не закроем эту границу, я не понимаю смысла этого. Кроме того, если мы принимаем такое решение, надо понимать, вот я сказал, что я не вижу плюсов, да, а какие минусы? Ну, а минусы вполне очевидные, потому что миллионы украинцев, если даже взять статистику за прошлый год, то, я сейчас точную цифру не назову, но, по-моему, порядка 3 миллионов украинцев ездило в Россию. В обратном направлении где-то 1,5 миллиона россиян заезжало в Украину. То есть это нам говорит о том, что 3 миллионов украинцев есть потребность у кого-то. Причем эти потребности не обязательно, что люди вот такие бессовестные не патриоты, что они там работают или ездят, или любят Россию. У кого-то мама там живет, у кого-то дети там живут. То есть есть связи, которые разорвать невозможно. И люди все равно будут ездить. Значит, Российская Федерация ведет визы для граждан Украины. Это очевидно. И тогда потребует, чтобы мы открыли консульские учреждения Российской Федерации по всей территории Украины. Потому что за этими визами будут обращаться сотни тысяч украинцев. Представьте себе картинку, там огромные очереди в Киеве возле посольства Российской Федерации. Что может быть лучше для пропаганды против Украины? Ну, ничего. А консульские учреждения России, например, в Одессе, в Харькове, в Днепре и так далее, это что это будет? Ну, это будут центры ФСБ, безусловно, центры разведки, пропаганды, антиукраинской деятельности. То есть мы своими руками будем создавать их. Поэтому, я могу еще долго говорить на эту тему. Я за прагматизм. Я не вижу, что введение визового режима даст Украине в плюсах. Я вижу, что оно даст нам в минусе. Эмоционально я возмущен действиями агрессора. Так же, как, поверьте мне, я пережил, трижды организовывалось покушение на мою жизнь или мое здоровье. Со стороны это происходило или ДНР, или по заказу из России. И никаких сантиментов у меня нет. В Москве, когда я там последний раз был, прощаясь с Борисом Немцовым, с которого я знал лично, и поехал с ним попрощаться после его убийства, меня арестовали, били в московской полиции. И только вмешательство международных структур и нашего президента заставило их меня выпустить из Российской Федерации. Так что сантиментов у меня нет. Но я за прагматику.
Спасибо. Наше время подошло к концу. Вы слушали дневное шоу на радио «Крым Реалии». У нас в гостях был народный депутат Украины, глава парламентской группы «Крым» Алексей Гончаренко. В студии работала Елена Юрченко. Хорошего вам дня.